На массивных стенах аркады Сен-Жан, до 6 футов в вышину, лежал вековой покров грязи, образовавшийся от брызг источной канавы. Прохожим, чтобы защитить себя в этом сплошном потоке экипажей и уберечься от пинков тележек, как тогда говорили, оставалось только спасаться за каменными тумбами, которые давно уже были пробиты задевавшими их ступицами колес. Нередко тележка зеленщика давила тут рассеянных людей. Такую картину долгое время можно было наблюдать во многих кварталах Парижа. Эта подробность может уяснить, насколько узка была аркада Сен-Жан и как легко было забить этот проезд. Стоило фиакру въехать туда с Гревской площади, в то время как с улицы Мартруа торговка-зеленщица вкатывала туда же свою ручную тележку, нагруженную яблоками, как третий экипаж уже вызывал затор. Испуганные прохожие шарахались во все стороны, ища за тумбами спасения от старинных ступиц такой непомерной длины, что понадобилось выпустить закон, предписывающий укоротить их. Когда корзина для салата въехала под аркаду, дорога была преграждена какой-то зеленщицей. Эта разновидность торговок тем более любопытна, что образцы ее и поныне существуют в Париже, несмотря на возрастающее число фруктовых лавок. Это была подлинная уличная торговка, и полицейский, если бы подобная должность тогда существовала, дозволил бы ей разъезжать, не требуя предъявления пропускного свидетельства, вопреки ее зловещему виду, наводившему на мысль о преступлении. Ее всклокоченная голова была прикрыта какой-то клетчатой рванью, из-под которой торчали жесткие волосы, напоминавшие щетину кабана. Красная и сморщенная шея вызывала омерзение. Из-под косынки виднелась кожа, выдубленная солнцем, пылью и грязью. Платье напоминало лоскутное одеяло. Дырявые башмаки, казалось, лопнули от смеха, потешаясь над этой физиономией, истрепанной, как и платье. А заплата на животе? Пластырь казался бы чище. За 10 шагов это ходячее и зловонное отрепье должно было уже оскорблять обоняние чувствительных людей. А руки черные от грязи. Эта женщина возвращалась с немецкого шабаша или вышла из ночлежки. Но что за глаза! Какой смелый живой ум засветился в них, когда магнетический луч ее взгляда встретился со взглядом Жака Колена, обменявшись с ним затаенной мыслью. «Уберешься ты, наконец, с дороги, старая песочница!» — крикнул возница хриплым голосом. «Неужто раздавишь меня, поставщик гильотины?» — отвечала она. «Твой товар дешевле моего!» И, пытаясь втиснуться между 2 тумб, чтобы освободить проезд, торговка загородила путь как раз на то время, которое требовалось для выполнения ее замысла. «Эге, Азия!» — сказал про себя Жак Колен, сразу узнавший свою сообщницу. «Значит, дело на мази!» Возница по-прежнему обменивался любезностями с Азией, и экипажи скоплялись на улице Мартруа.
«Аше, пезер фермати суала вердем!» выкрикнула старая Азия с интонациями иллинойцев, свойственными уличным торговкам, которые так искусно искажают слова, что они становятся звукоподражанием, понятным только парижанам. В уличном шуме и криках столпившихся возниц никто не мог обратить внимания на этот дикий возглас, так похожий на выкрикивание торговок. Но ухо Жака Колена различило среди шума эту страшную фразу — на причудливом условном языке из смеси испорченного итальянского и провансальского. «Твой бедный мальчуган взят. Но я тут, я позабочусь о вас. Ты еще увидишь меня».
В ту самую минуту, когда он торжествовал победу над правосудием, окрыляясь надеждой установить связь с внешним миром, На него обрушился удар, который мог убить его, не будь он Жаком Коленом. «Люсьен арестован», — сказал он про себя, — и едва не лишился чувств. Это известие казалось ему страшнее отказа в помиловании, будь он приговорен к смерти. Теперь, когда обе корзины для салата катятся по набережным, следует в интересах этой истории сказать несколько слов о консьержери, покуда они на пути к ней. Консьержери — историческое название, ужасное слово и еще более ужасная реальность, неотделима от французских революций и парижских в особенности. Она видела большинство крупных преступников. Если это наиболее интересный из всех парижских памятников, все же он наименее известен людям, принадлежащим к высшим классам общества. Однако, несмотря на огромный интерес этого исторического отступления, оно отнимет не больше времени, чем путешествие корзин для салата. Какой парижанин, иностранец или провинциал, проведен хотя бы два дня в Париже, не заметит черных крепостных стен с тремя мощными сторожевыми башнями, причем две из них почти прижаты одна к другой, этого мрачного и таинственного украшения набережной, носящей название «Люнет». Набережная начинается от моста Шанш и тянется до нового моста. Квадратная башня, так называемая часовая, с которой был дан сигнал к Варфоломеевской ночи, почти такая же высокая, как башня Сен-Жак-де-ла-Бушри, и служит приметой дворца правосудия, образуя угол набережной. Эти четыре башни, эти стены, прикрытые черноватым саваном, в который облекаются в Париже все фасады домов, обращенные к северу. Посредине набережной у пустынной аркады начинаются жилые дома, естественным образом возникшие с появлением нового моста при Генрихе IV. Королевская площадь была точным воспроизведением площади Дофина. Та же архитектура окружающих ее зданий, те же кирпичные стены в раме из тесаного камня. Эта аркада и улица Орле — обозначают границы Дворца правосудия с запада. Прежде префектура полиции и помещения первых председателей суда находились в этом же здании. Казенная палата и палата пособий, помещавшиеся там, как бы дополняли высшее правосудие, правосудие монарха. Таким образом, до революции Дворец правосудия пользовался тем уединением, какое ныне желают воссоздать. Этот четырехугольник, этот остров зданий и памятников, где находится Сен-Шапель, самая великолепная драгоценность в сокровищнице Людовика Святого, святилище Парижа, его святая святых, ковчег Завета. А когда-то на этом пространстве умещался весь город, ибо на месте площади Дофина некогда был луг, принадлежавший к владениям короля, где находился монетный двор. Отсюда название Монетной улицы, что ведет к новому мосту. Отсюда же и название одной из трех круглых башен, а именно второй, именуемой Серебряной башней, как бы доказывающее, что там первоначально чеканили монеты. Знаменитый монетный двор, указанный в планах старого Парижа, по-видимому, появился позже того времени, когда занимались чеканкой монет в самом Дворце правосудия, и своим возникновением обязан, безусловно, усовершенствованию этого искусства. Первая башня, почти прикасающаяся к Серебряной, называется башней Монтгомери. Третья, самая малая, но лучше всего сохранившаяся, ибо у нее уцелели зубцы, носит название башни Бонбек. Сен-Шапель и эти четыре башни, считая часовую, превосходно намечают ограду Дворца правосудия. Его периметр, сказал бы чиновник налогового управления, со времен Меровингов до старшего рода Валуа. Но для нас, наперекор всяческим перестройкам, этот дворец олицетворяет именно эпоху Людовика Святого. Карл V передал дворец судебной палате, институту правосудия, недавно созданному, и первый перешел под защиту Бастилии в знаменитый дворец Сен-Поль, к которому позже встал спиной дворец Турнель. Потом, при последних Валуа, короли из Бастилии возвратились в Лувр, свою первую крепость. Первое жилище французских королей, дворец Людовика Святого, называвшийся просто дворцом, чтобы обозначить, собственно, дворец, весь целиком, скрылся под дворцом правосудия. Он образует ныне его подвалы, ибо был выстроен у самой Сены, как и Сен-Шапель, и выстроен столь основательно, что наиболее высокая вода едва покрывала его первые ступени. Под часовой набережной погребены, приблизительно на глубине 20 футов, эти постройки 10-вековой давности. Экипажи проезжают на уровне капителей, венчающих мощные колонны трех башен, высота которых некогда находилась, видимо, в согласии с изяществом дворца и его живописным отражением в воде, ибо и поныне эти башни еще соперничают с самыми высокими парижскими зданиями. Если смотреть на широко раскинувшуюся столицу из башенки в куполе Пантеона, дворец правосудия и Сен-Шапель кажутся и теперь наиболее величественными из стольких величественных зданий. Этот дворец наших королей, над которым вы проходите, когда пересекаете огромную залу потерянных шагов, был чудом архитектуры. Таким он и останется для внимательного глаза поэта, который приходит изучать его, осматривая консьержери. Увы, консьержери заполнила дворец королей. Сердце обливается кровью, когда видишь темницы, камеры, коридоры, кабинеты, залы без света и воздуха, насильственно внесенные в эту великолепную архитектурную композицию, где византийское, романское и готическое искусство, три лика старого искусства, были объединены зодчеством XII века. Этот дворец, как исторический памятник Франции ранних времен, то же, что замок Блуа, как исторический памятник времен позднейших. Точно так же, как во дворе Блуа, смотрите «Философские повести», очерк из истории Екатерины Медичи, вы можете одновременно любоваться замком графов Блуа, замком Людовика XII, Франциска I, Гастона. Так и в консьержери вы найдете в той же ограде памятники времен Меровингов, а в Сен-Шапель — архитектуру эпохи Людовика Святого. Члены муниципального совета, если, затрачивая миллионы, вы желаете спасти колыбель Парижа, колыбель королей, подарив Парижу и Верховному суду дворец достойной Франции, изберите наряду с архитекторами одного или двух поэтов. Этот вопрос требует длительного изучения, прежде нежели начать какую-либо перестройку. Стоит соорудить одну-две тюрьмы, вроде Рокет, и дворец Людовика Святого спасен. Ныне страшные язвы обезобразили этот гигантский памятник, погребенный под дворцом правосудия и набережной, точно какое-то допотопное животное в известковых пластах Монмартра. Но самое глубокое из них — это консьержери. Слово говорит за себя. В первые времена монархии высокопоставленные преступники, смерды, надобно придерживаться этимологии, ибо это слово означало «крепостные крестьяне», и мещане подлежали городским либо сеньориальным судам, владельцы больших или малых ленов препровождались к королю и содержались в консьержери. Но так как высокопоставленные преступники попадались редко, консьержери вполне удовлетворяла правосудию короля. Трудно точно определить первоначальное местонахождение консьержери. Однако ж, поскольку кухни Людовика Святого существуют и поныне, и составляют то, что именуется мышеловкой, можно предполагать, что первоначально консьержери занимала ту часть здания, где находилась до 1825 года привратницкая судебная палата под аркадой справа от главной наружной лестницы, ведущей в королевский двор. Отсюда до 1825 года выводили приговоренных, чтобы вести их на казнь. Отсюда выходили все крупные уголовные преступники, все жертвы политики. Жена маршала Данкер и королева Франции. Сам Блансе и Мальзерб. Дамьен и Дантон. Дерю и Кастен. Кабинет Фукье-Тенвиля, тот же, что и нынешнего королевского прокурора, был расположен таким образом, что судья мог видеть, как проезжали в тележках люди, только что осужденные революционным трибуналом. Этот человек, уподобившийся мечу, мог таким образом кинуть последний взгляд на свою жертву. С 1825 года при министерстве де Пейронне произошла важная перемена во дворце. Старая калитка консьержери, за которой совершалась церемония заключения под стражу и переодевания узника, была перенесена туда, где находится и поныне, между часовой башней и башней Монтгомери, во внутреннем дворе, за аркадой. Слева помещается мышеловка, справа калитка. Корзины для салата въезжают в этот двор, довольно нелепый по своему расположению, останавливаются там, могут свободно развернуться, а в случае бунта задержаться под защитой крепкой решетки аркады. В былое время у них не было ни малейшей возможности повернуться в узком пространстве, отделяющем наружную лестницу от правого крыла дворца. В наши дни консьержери едва вмещает обвиняемых, требуется 300 мест для мужчин и женщин, и потому не принимает больше ни подследственных, ни взятых под стражу, разве лишь в редких случаях, вроде того, который заставил привести туда Жака Колена и Люсьена. Все находящиеся там заключенные должны предстать перед судом присяжных. В виде исключения судебное ведомство допускает туда преступников из высшего общества, которые уже достаточно опозорены приговором суда присяжных и понесли бы чрезмерное наказание, отбывая его в Мелене или Пуасси. Уврар предпочел отсиживать свой срок в консьержери, а не в Сент-Пелажи. В настоящее время в силу послабления, самовольного, но полного человечности, там отбывает наказание нотариус Леон и князь Деберг. Обычно подследственные, отправляясь, как говорят в тюрьме, на обучение, либо в исправительную полицию, высаживаются из корзины для салата прямо в мышеловку. Мышеловка, которая находится напротив калитки, состоит из нескольких камер, устроенных в бывших кухнях Людовика Святого. Там подследственные ожидают часа судебного заседания или прихода их судебного следователя. Мышеловка ограничена с севера набережной, с востока — караульной муниципальной гвардии, с запада — двором консьержери. А с юга — огромной сводчатой залой, очевидно, пиршественной залой в прошлом, еще не имеющей назначения. Над мышеловкой тянется внутренняя караульня, выходящая окном во двор консьержери. Она занята жандармерией департамента, и там кончается лестница. Когда звонок возвещает начало судебного заседания, приходят судебные приставы для вызова подследственных. Когда же спускаются вниз жандармы в количестве равном количеству подследственных, и каждый жандарм выводит своего подследственного под руку. Также попарно они снова поднимаются по лестнице, проходят через караульню в коридор и оказываются в помещении, смежном с залой, где заседает знаменитая седьмая судебная палата, на которую возложили и слушание дел исправительной полиции. Этим же путем идут из консьержери обвиняемые на судебное заседание и обратно. В зале потерянных шагов между дверью первой судебной палаты, первой судебной инстанции и ступенями лестницы, ведущей в шестую, сразу заметишь, очутившись там в первый раз, открытый вход без какого-либо архитектурного украшения, квадратную, поистине омерзительную дыру. Через нее судьи и адвокаты попадают в коридоры, в караульню, спускаются в мышеловку и к калитке консьержери. Все кабинеты судебных следователей расположены в разных этажах этой части дворца. Туда добираются по ужасающим лестницам, настоящему лабиринту, где почти всегда плутают люди, незнакомые с этим зданием. Окна кабинетов выходят частью на набережную, частью во двор консьержери. В 1830 году кабинеты некоторых судебных следователей окнами выходили на улицу Барельери. Таким образом, когда корзина для салата, въехав во дворец консьержери, сворачивает налево, она привозит подследственного в мышеловку. Когда поворачивает направо, она доставляет обвиняемых в консьержери. В эту именно сторону повернула корзина для салата с Жаком Коленом, чтобы высадить его у калитки. Нет ничего страшнее этой калитки. Преступники или посетители видят две решетки кованого железа, разделенные пространством приблизительно в 6 футов и всегда открывающиеся поочередно. Сквозь них ведется такое неусыпное наблюдение, что лица, получившие пропуск на свидание, должны просунуть его через решетку, прежде чем услышат лязг ключа, открывающего замок. Сами судебные следователи и чины прокурорского надзора должны быть опознаны, прежде чем войти туда. Попробуйте заговорить о возможности сношений с внешним миром или бегства арестованных. У начальника консьержери промелькнет улыбка, которая охладит пыл самого отважного из сочинителей романов в его попытках представить правдой неправдоподобное. В летописях консьержери известно только бегство Лавалетта, но уверенность в высочайшем попустительстве, ныне доказанном, уменьшила, если не степень самопожертвования его супруги, то, по крайней мере, опасность неудачи. Даже люди, наиболее склонные верить в чудеса, если они на месте будут судить о природе препятствий, признают, что во все времена эти препятствия как были, так и поныне остались неодолимыми. Никакими словами не изобразить мощности стен и сводов, надобно их видеть. Хотя мостовая двора ниже уровня набережной, все же, когда вы переступаете через калитку, вам приходится, спускаясь, пересчитать еще много ступенек, чтобы попасть в огромную сводчатую залу, массивные стены которой украшены великолепными колоннами. Зала эта расположена между башней Монтгомери, представляющей ныне часть квартиры начальника консьержери, и Серебряной, которая служит общей спальней надзирателей и тюремщиков, или, если вам угодно, ключников. Число этих служащих не столь значительно, как можно было бы вообразить. Их 20. Общая спальня, как и ее обстановка, ничем не отличается от так называемой пистоли. Прозвище это идет, несомненно, от тех времен, когда заключенные платили пистоль в неделю за помещение, напоминавшее своей наготою холодные парижские мансарды, в которых начинали свою деятельность великие люди. С левой стороны этой обширной залы помещается канцелярия консьержери, подобие конторы, образуемой застекленной перегородкой, за которой сидят начальник тюрьмы и его письмоводитель, и где находятся тюремные книги. Тут подследственного и обвиняемого вносят в списки, записывают их приметы и обыскивают. Тут обсуждается вопрос о помещении, и решает его кошелек клиент. Против решетчатого входа в залу видна застекленная дверь, ведущая в приемную, где родственники и адвокаты общаются с обвиняемыми через окошечко с двойной деревянной решеткой. Свет в приемную проникает со стороны внутреннего двора, куда заключенных в определенные часы выводят на прогулку. Эта большая зала, тускло освещаемая двумя окошечками в дверях, ибо единственное большое окно, выходящее в первый двор, целиком принадлежит канцелярии и заслонено перегородками, являет взору обстановку и освещение, совершенно соответствующие картине, которую предвосхищает воображение. Это тем страшнее, что наряду с Серебряной башней и Монтгомери вы видите эти погруженные во мрак, таинственные, внушающие ужас сводчатые склепы, охватывающие кольцом приемную, а также ведущие в одиночную камеру королевы, мадам Элизабет, и в камеры, называемые секретными. Этот каменный лабиринт стал подземельем дворца правосудия, а он видывал королевские празднества. С 1825 по 1832 год в этой огромной зале между широкой печью и первой из двух решеток производился обряд туалета приговоренного к смерти. Еще и сейчас нельзя пройти без содрогания по этим плитам, на которые упало столько последних взглядов, таивших в себе последнее признание. Чтобы выйти из своей ужасной повозки, умирающему понадобилась помощь двух жандармов, которые подхватили его под руки и, поддерживая, словно человека, теряющего сознание, повели в канцелярию. Пока его влекли таким образом, он возводил очи к небу, изображая снятого с креста Спасителя. Конечно, ни на одной картине у Иисуса вы не встретите столь мертвенного, столь искаженного лица, каким оно было у лжеиспанца. Казалось, вот-вот он испустит свой последний вздох. Когда его посадили в канцелярии, он повторил слабым голосом слова, с которыми обращался ко всем после ареста. «Я требую запросить его сиятельство испанского посла». «Вы это скажете судебному следователю, сударь», — отвечал начальник тюрьмы. «О, Иисусе!» — отвечал Жак Колен, вздыхая. «Не могу ли я получить молитвенник? Долго ли мне будут отказывать в помощи врача? Жить мне осталось не более 2 часов». Карлоса Эреру, которого должны были посадить в секретную камеру, не стоило спрашивать, потребует ли он преимуществ в пистоле, короче говоря, право жить в одной из комнат, где пользуется известными удобствами, дозволенными правосудием. Комнаты эти расположены в глубине внутреннего двора, о котором речь будет позже. Пристав и письмоводитель вяло исполняли формальности тюремного заключения.